Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Ольга Войцеховская. В эфире программа «Счастливая семья». И сегодня у нас в гостях Елена Валерьевна Милютина, кандидат психологических наук, специалист Центра помощи семье и детям города Полевской. Здравствуйте, Елена Валерьевна!
Здравствуйте, Ольга, и здравствуйте, дорогие слушатели!
Сегодня мы продолжаем разговор о вашем Центре помощи семье и детям, о вашем детском доме. Он существует уже 23 года.
Да, совершенно верно.
О каких вы можете нам рассказать самых значимых и самых видных сотрудниках вашего детского дома, вашего центра?
У нас есть традиция. Наши сотрудники, они достаточно долго работают и служат в детском доме. И у нас есть замечательные педагоги. Социальный педагог — это Сурнина Татьяна Дмитриевна. С самого открытия она в детском доме. Наши воспитатели — Белоусова Оксана Александровна, Худякова Ксения Сергеевна. Ксения Сергеевна пришла на работу в детский дом, когда ей было 18. Сейчас у нее уже у самой взрослые дети, и с самого начала она шаг за шагом поднимает деток, которые у нас находятся, и она знает об истории и о развитии детского дома абсолютно все, всех детей, которые прошли через детский дом, которых поднял детский дом, всех знает. Это наша ночная воспитатель Бабич Светлана Викторовна. На самом деле большой ей поклон, потому что очень сложно работать в ночные смены, и детки тоже разные, когда они подрастают, и домашние, и наши детки, да, детдомовские. Безусловно, ну, тянет на приключения, да, такой зов внутренний героя куда-то пойти, что-то такое вот сделать. И тогда ночным воспитателям приходится не сладко, ни во всеоружие уговорами и всяческими такими байками, историями уговаривать детей оставаться дома. И, конечно же, наш повар, великолепный повар, это Якушева Надежда Леонидовна. Когда ее смена, все ждут ее смены, потому что всегда вкусно. Всегда очень-очень вкусно. То есть это наши такие динозавры, можно сказать, да, женщины, которые с самого начала являются такими матерями детского дома. И нельзя не упомянуть просто нашу Милехину Наталью Анатольевну, это наша заведующая. Наверное, другого слова не подобрать. Это мама. Это наша общая мама, и не только для детей, но и для сотрудников, потому что мы к ней приходим не только за рабочими, профессиональными советами, но и с какими-то личными моментами подходим, с переживаниями, и все разрешается всегда. Это замечательный человек, и слава богу, что она у нас есть.
Здорово. Приятно слышать, что детей вкусно кормят.
Да. Очень вкусно. У нас дети сами иногда формируют свое меню, и это помогает им чувствовать себя еще более по-домашнему.
А какие дети попадают в детский дом?
Да, у нас разные категории детей, которые попадают в детский дом. Одна из категорий детей, когда ребенок может прийти по личному заявлению. Всякое бывает, разное бывает в нашей жизни, в наших семьях. И случается, что конфликт отцов и детей, да, он неминуем в каком-то возрасте, поссорились. И ребенок настолько внутренне не может оставаться дома, что он имеет право, и многие дети это знают, он имеет право написать личное заявление на то, чтобы попасть в детский дом на какое-то время. В этом случае ребенка привозят, он приходит, остается у нас, мы с ним работаем с родителями, и когда конфликт улаживается, все воссоединяются в семье. Также это категория детей, которых, например, заметили соседи, что что-то неладное творится, либо дети на улице, либо дети плачут все время, и сообщили либо в полицию, либо в подразделение по делам несовершеннолетних. Может быть, в опеку сообщили, и тогда опека выезжает уже на место, исследует это место, да, что за ситуация, выясняет обстоятельства, почему дети без присмотра, например, находятся. И тогда эти дети тоже поступают к нам в центр. Сначала в приемно-карантинное отделение. У нас не так давно построено приемно-карантинное отделение, так как был сокращен приют, где дети временно находились. И сейчас Дети поступают сначала в приемные карантинные, их обследуют, обязательно всю медицину поднимают, да, их моют, чистят, кормят, работают психологи, работают юристы, социальные педагоги, выясняют историю этого ребенка и дальше уже определяют, либо он остается у нас, либо мы налаживаем отношения в семье. И также это дети, которые приходят к нам по, так скажем, в случае, если детский сад или школа заметили у ребенка кровоподтеки, синяки, какие-то вот повреждения, да, кожные или эмоциональное состояние ребенка очень нехорошее, и он поделился, что не все гладко в семье, тогда также происходит процесс, и ребенок поступает к нам. В основном, конечно, это дети из неблагополучных семей, где родители либо хронически употребляют запрещенные вещества, разрушающие вещества, либо это родители, которые временно, то есть вот они ушли в запой, да, и ребенок остался один, или они вообще покинули дом и закрыли ребенка. А потом вернулись и полгода, и даже год они могут находиться в такой ремиссии, содержать детей, воспитывать их, но при этом через год могут снова сорваться. То есть вот бывают такие случаи. В основном, конечно, это детки, которые попали из неблагополучной семьи. Крайне редко бывают дети, у которых погибли мамы, папы, и, например, бабушки не могут содержать и воспитывать ребенка, ну, по причине болезни либо старости. А бывает такое, что и бабушек уже нет. Тогда это дети полные сироты, и вот, к сожалению, таких случаев тоже нередки.
Понятно, спасибо. А каковы условия проживания в детском доме? Расскажите поподробнее об этом.
Угу. На самом деле очень много ходит мифов по поводу условий проживания в детском доме. И эти мифы очень такие устрашающие, такие ужастики. И поэтому, именно поэтому, как мы говорили в прошлой передаче, население иногда приводит нам своих детей, чтобы попугать ребенка детским домом, что вот смотри, как живут дети, и что у тебя есть, нужно беречь. А дети приходят к нам и говорят: нет, мы останемся. Условия проживания у нас, ну, наверное, достаточно комфортные, я бы так выразилась. Конечно, нам далеко не всего хватает, да, и хотелось бы улучшать и повышать комфорт для детей, потому что где-то у нас есть возможность дать ребенку отдельную комнату или комнату на двоих, где-то нет этой возможности. И где-то по комфорту мы стараемся дать возможность ребенку подобрать свои шторы, свой коврик прикроватный, нам очень помогают спонсоры наши любимые, подобрать покрывало или зеркало, вот что-то на свое усмотрение, что для ребенка важно, повесить постеры какие-то, сделать ремонт. Наши дети сами делают ремонт в своих комнатах. Мне кажется, это важно, потому что это, во-первых, приучение, да, к тому, чтобы в сохранности содержать свое место, где ты живешь. Во-вторых, это бережность, ну и в-третьих, это труд, который дети для себя сами вот организуют. Также у нас есть столовая для детей, у нас есть зал, где дети могут играть в настольный теннис, у нас есть в каждой комнате для ребенка, вот есть группа девочек, есть группа мальчиков, есть группа малышей. В каждой группе есть душ. Есть туалеты, есть ванная комната. В каждой группе есть стиральная машинка. Дети сами ставят стирать белье, что-то стирают на руках. Конечно же, место для глажки белья. Они тоже стараются погладить все сами. У каждого ребенка свой шкафчик. Если нет своего шкафчика, то в общем шкафчике всегда есть отдельная полочка. Вот, ну, например, для меня, да, или, для, например, для Оли. Вот, чтобы у каждого было индивидуальное пространство. У нас есть придворовая территория, где в момент, например, предыдущего, да, тяжелого года пандемии наши дети были закрыты, и мы не могли никуда выезжать вместе с воспитателями и с сотрудниками порой. Тогда нас выручала придворовая территория, где есть и место для игр маленьких детей, то есть песочницы, лазилки, И место для старших детей, которые они обустраивают также сами. Из старых строительных поддонов они делают себе различные тоже ползалки, лазилки из шин, делают лобное место, где они сидят и у костра иногда жарят сосиски, картошечку, вот, гамаки. То есть это придворовая территория, они и следят за ней сами самостоятельно, то есть помогают дворнику. И, конечно же, большую часть времени прогулочного они находятся на ней, на этой придворовой территории. В принципе, у нас есть практически все. Небольшая часть нашего здания отдана специалистам, чтобы можно было решать вопросы непосредственно, ну вот в близости от ребенка. Иногда приходят родители, да, и тогда нужно, чтобы специалист проконсультировал и родителя, и помог им с ребенком найти общий контакт по каким-то вопросам. Поэтому вот у нас такая достаточно домашняя, но очень большая семейная атмосфера. То есть такая большая-большая семья. Бывают праздники вместе, которые мы проводим с детьми, все сотрудники. То есть это юбилейные даты, это обычные праздники наши. Вот, и тогда наша столовая превращается в огромный фуршетный зал. Вот, что-то придумаем вместе. Условия достаточно комфортные. И дети нам помогают эти условия создавать. Красят, чистят, моют вместе. Вот буквально сегодня утренний случай. К нам поступила девочка буквально вчера в приемно-карантинное отделение. Что-то не заладилось с мамой. И, конечно, она может там находиться и ничего не делать. Смотреть телевизор, рисовать. Но наши сотрудники говорят, ну, как ты? Да, спрашивают, как настроение? Все подходят, знакомятся, узнают. Она говорит, мне скучно. А у нас идет ремонт в столовой как раз. И тогда наш зав, да, хочешь помочь? Помоги, пожалуйста, мы так будем тебе признательны. Она говорит, конечно, хочу, все равно делать нечего. И вот ей выдали тряпочки, тазичек с водичкой, она протерла пыль, она все помогла, она помыла пол. И, ну, вот ей в радость и нам в помощь. И это, конечно, объединяет тоже, потому что, когда дети видят, как трудятся их взрослые, когда взрослые совместно с детьми делают что-то важное для одного общего дома, это объединяет.
Здорово, прям интересно слушать. А так интересно с ремонтом, а если они вообще умеют тут обои клеить? Не каждый же может.
Да, знаете, у нас был такой случай, у нас освободилась комната. Ну, там реорганизация, и один отдел переехал, у нас освободилась комната. Свободная. Мы думаем, надо что-то сделать. Старые обои, уже потрепанные, старый линолеум. Угу. Я думаю, так, нужно срочно сделать тренинг психологический. Мы созвали группу девочек. И разрешили этим девочкам разрисовать все-все-все свое настроение на эти старые обои. И у нас даже есть целый ролик, как мы это делали. Вы знаете, столько было счастья, столько было слез, когда девчонки, у которых, конечно, наболело, потому что им 13, им 15, им 17, у них есть свои истории, которые, к сожалению, далеко не всегда они смогут сказать своим близким, например, да, или подругам, охранять все внутри, это крайне тяжело. Тогда на этих старых обоях были слова «боль», «не могу», «ненавижу», «отпусти», «отпускаю», «мамочка». То есть там было много-много разных-разных слов «больше не люблю». А потом мы эти обои сдирали, комкали, рвали, под музыку, и мы, конечно, безумно устали, но были счастливы, и что смогли отпустить вот эти состояния. Потом мы об этом говорили, было много доверия. Некоторые девочки друг о друге узнали за этот день гораздо больше, чем за год, наверное, да? Вот. А потом к нам пришли мальчишки, мы все отшкурили, почистили. Конечно, вместе с воспитателями и вместе с нашими завхозами обязательно. И вместе со специалистами, кто может, тот помогает. И поклеили новые обои. Вот. И только специальные люди уже доделывали этот кабинет. Вот так у нас все обычно происходит.
Ребята, вы говорите, выбирают обои, могут выбрать шторы. Как это происходит? Кто-то из сотрудников центра, берет ребенка за руку, идут в строительный? Как это осуществляется?
Обычно у нас спонсоры привозят что-то. Иногда это крупные магазины, иногда это просто предприниматели спрашивают, вам чего-то нужно? Очень нужно. Вот буквально тоже на днях позвонила женщина из Тюмени. Она давно уже с нашим детским домом сотрудничает. Она говорит, ну давайте, рассказывайте, что вам нужно. У меня есть возможность. У нас всегда острая нехватка, не поверите, носков. Потому что от государства положено 5 пар на полгода. Ну вот если я не преуменьшаю. И, конечно же, это крайне мало, потому что носки носятся очень быстро. Вот мы и список выдали. То же самое происходит с другими. Нам нужно, вот нам бы шторы, нам бы обои. Тогда нам привозят все, что есть, остатки какие-то. И дети выбирают из того, что есть. Угу, мы не ходим в магазины, чтобы выбрать новое. У нас нет такой возможности. Но когда нам что-то привозят, тогда мы идем на склад. У нас есть замечательный завхоз Наталья Алексеевна Михмель. Она говорит, ну все, давай, выбирай. Вот что есть, выбирай. То же самое с одеждой. Ребенок выбирает себе одежду. Не мы выбираем ребенку одежду, ребенок выбирает одежду из того, что нам привезли. Вот. Иногда бывает такое по праздникам, когда появляется чуть-чуть денежки, разрешает ребенку сходить в магазин и выбрать что-то для себя из магазина. Это тоже как праздник у нас случается.
Классно. Угу. Классно. Вот один день из жизни воспитанника можете описать?
Да, конечно. Может быть, я возьму школьный день?
Давайте, да.
Обычно это утро. Ребенок просыпается, если в первую смену. Ну, как просыпается? Будет. Дети спят крепко. Будильник не помогает. Поэтому приходит воспитатель, будет. Бывает такое, что воспитатель не может разбудить крепко спящих детей. Тогда приходит социальный педагог, вот Татьяна Дмитриевна, например. Бывает, и Татьяна Дмитриевна не может помочь. Может прийти директор, будить. Будем. Умывается, одевается. Затем обязательно завтракают. Завтрак обязательно. И бегут в школу. Бегут сами. У нас небольшой город, и есть возможность детям самостоятельно доходить. В случае, если это не ребенок ОВЗ, которого нужно сопровождать в школу. В школе обычно происходит контроль, то есть педагоги на связи, социальные работники на связи. Дошел? Дошел. На уроках? На уроках. А, нет, на уроке. Что делаем? Ага, ты где? Да, ищем. Быстро на уроке. После школы дети приходят, обедают, садятся за уроки. Как только уроки выполнены, они выполняют уроки тоже либо с воспитателями, если нужна поддержка, потому что... Как правило, дети поступают с достаточно серьезной педзапущенностью, когда родители не занимаются учебным процессом ребенка, и ребенок, например, находящийся в 8 классе, не знает программу за 6. Здесь большая сложность у нас со школами иногда бывает, потому что школы тоже не могут повлиять на этого ребенка и переводят ребенка, закрыв глаза на успеваемость, на реальную успеваемость. И вот приходит к нам ребенок, 8-классник, например, да? И он не то что свою программу, он не знает программу 6 класса. И воспитателям приходится подтягивать эту программу. Иногда удается, иногда не очень. Поэтому делают все возможное. А после это свободное время, либо помощь по дому, по группе, например. Может быть генеральная уборка, может быть уборка территории, может быть какое-то совместное мероприятие. Тоже мероприятия проходят достаточно часто. У нас же все же 25 человек в одном домике, и в другом 24, поэтому всегда у кого-то дни рождения, всегда какие-то события, и либо это подготовка к мероприятию, участие в нем, либо это помощь по дому, либо это прогулка. Ребенок у нас, если у него хорошая успеваемость, если нет никаких претензий, да, каких-то вот, ну, неправильных действий со стороны ребенка, то можно взять 2 часа и погулять свободно с друзьями за территорией детского дома. То есть мы не ограничиваем в этом отношении детей. Это важно, это элемент социализации, чтобы они не чувствовали себя как в запертой клетке, потому что все же накладывает отпечаток состояния детского дома, да, воспитанника детского дома. есть ощущение некоторой ограниченности у детей. Как бы мы ни старались, все равно это ощущение
конечно.
Есть. Вот. Ну и вечер – это ужин, затем поздний ужин, очень поздний ужин. Мы выяснили, что дети становятся гораздо, знаете, мягче, ниже агрессия, ниже тревожность, если дети сытые. И тогда мы устроили вот очень поздний ужин, когда дети кушают что-то еще, бутербродики, чаек, кефирчик, и только после этого отправляются спать. Там еще, может быть, чуть-чуть посмотрят фильмом. Летом у нас послабление. Летом мы можем валяться все на полу на матрасиках с подушками и смотреть фильмы в режиме нон-стоп, я это так называю, видеотренинги, когда мы делаем паузу и спрашиваем детей, а что вы видите здесь, а что здесь происходит? И они рассуждают. Потом снова включаем и снова стоп. Что здесь происходит? И вот, то есть мы можем смотреть до позднего вечера.
В общем, не даете детям нормально посмотреть фильм?
Ой, нет, не даем. Важно научить их размышлять, потому что, к сожалению, сейчас это не только наша проблема, но и проблема детишек детского дома. Есть момент, когда дети не видят причинно-следственной связи, потому что кнопочный режим жизни, все на кнопочке, нажал, получил результат. А как это все происходит и почему это все происходит? Ну, есть некий, знаете, момент такой эмоциональной тупости, да, интеллектуального вот этого отупления, поэтому важно научить ребенка рассуждать, размышлять, почему так, из-за чего так, а этот герой почему так поступил, а здесь почему так происходит, чтобы они видели и причину следствия в своих поступках и своих родителей тоже.
А вот вы говорите, что детки сами идут в школу, а бывают, ну, что они сбегают? Убегают.
Да, да, конечно, бывает такое, что они сбегают. Бывает, они не ходят на нелюбимые предметы. Бывает, что они уходят чуть-чуть раньше с уроков для того, чтобы встретиться с друзьями, потому что у них тоже есть свои дела. Как правило, это дети, подростки. И это свойственно для всех подростков. Но у нас есть телефоны, и даже телефоны друзей этих детей. Потому что друзья тоже приходят к нам в гости. Это разрешается, было разрешено до карантинных мер. Сейчас только на улице эти встречи происходят. Да, такое бывает. Но мы быстренько находим, проводим беседы, говорим о том, что мы переживаем, что так нельзя, потому что мы переживаем, потому что это будущее, потому что это твоя ответственность. Ну, и как-то стараемся исправить эту ситуацию. Бывает сложнее, когда ребенок не находит контакта с учителем. Вот. Все же, знаете, еще есть предвзятое отношение к детям детского дома, и вне зависимости от того, что ребенок, например, старается, да, очень старается, или на самом деле не совершает никаких нарушений, к нему относятся как к ребенку с каким-то ярлыком, как к ребенку, который априори делает что-то неправильное и может сделать другой ребенок, но шишки все повалятся на этого ребенка. И наши дети остро реагируют, очень остро на эти несправедливости. Здесь мы стараемся разговаривать и с учителями, и с детьми, причем очень честно. Наши дети знают, например, что в обществе еще есть стигматизация, в обществе еще есть вот это навешивание ярлыков. Они это тоже понимают. Мы выходим в школы, мы проводим собрания. Даже по отдельным детям мы, бывает, приходим в школу, перед нами сидят все учителя, и мы рассказываем об особенностях этого ребенка. Либо мы приглашаем к себе на круглый стол и решаем вместе, что же делать нам, если ребенок, например, не учится, и мы не можем ничего сделать по причине того, что ну, он говорит, я не буду учиться, я не хочу учиться. И подключаем все возможные ресурсы, и медицинские, и психологические, и педагогические, для того, чтобы либо определить другой какой-то вид обучения для ребенка и, например, отправить его в другую школу, где ему будет полегче, либо в интернат, если его способности не соответствуют общеобразовательной школе. И вот подключаем ресурсы, решаем, где ребенку будет лучше. Очень у нас был сложный случай с мальчиком, у которого здоровье стало просто исчезать на глазах, и причину не могли найти. То есть, скорее всего, это нейроинфекция родовая, которая дала органические изменения тяжелейшие. До 13, до 12 лет он учился даже практически по коррекционной программе, но в общеобразовательной школе. За год, за два стало хуже, хуже, хуже. Медицина тоже не могла нам помочь. И вроде бы ребенок взрослый, ему 14, и его не имеют права признать умственно отсталым, но факт налицо. Мы прошли 7 кругов ада для того, чтобы помочь этому ребенку и устроить его в то учреждение, интернат, где он сможет в таких условиях и при таком состоянии здоровья и получить специальность, и определиться в жизни. А если бы он у нас остался, к сожалению, в 18 лет этот ребенок остался бы просто ни с чем. Поэтому да, мы находим все возможные варианты для того, чтобы как-то помочь ребенку дальше вырасти.
Но она совсем такого не было, да, что ребенок сбегал и вообще убегал, и не было такого?
Сказать очень честно, конечно, было. Конечно, было. Это дети, которые только-только поступают в центр. Они сначала напуганы бывают. И у нас есть традиция. Когда ребенок поступает в центр, конечно, первых, кого они видят, это медработники, потому что просто проверяют, насколько здоров ребенок, насколько он не поврежден, нет ли телесных повреждений, да, в чем он сейчас больше всего нуждается. Потом приходят знакомиться все потихонечку, тянутся, знакомятся. Мы, как психологи, знакомимся, а потом прибегают и дети тоже. Дети, как только узнают, к нам кто-то поступил. Кто к нам поступил? Мальчик, девочка, сколько лет? И бегут знакомиться. Это тоже традиция. Причем она возникла спонтанно, просто так. И некоторые дети, они все равно бывают очень сильно напуганы и стараются сбежать. Позапрошлый год у нас был мальчик, который уже взрослый. Ему почему-то сказали, что он к нам идет на 6 дней. Хотя карантинный период 14 дней. И он из Екатеринбурга, он такой весь, знаете, уже взрослый, деловой. Что это вы меня тут закрываете? Я права свои знаю. Он сбежал. Мы не смогли его поймать. Он очень быстрый, с Росгвардией. Но потом мы его нашли. Я провела с ним практически всю ночь, гуляя по территории. Он рассказал мне, почему ему так страшно. А сейчас он студент. Он приезжает к нам на выходные. Он изменился. Оказывается, это ребенок, который великолепно пишет стихи. Мы называем его нашим Есениным. И да, детки сбегают, но только поступившие. Не сбегают дети, которые у нас хотя бы неделю пожили, они не сбегают.
Где вы их находите?
Вот, не знаю, чуйка это называется, наверное. Мы выясняем у наших детей, не слышали ли они, куда, что, как. Наши дети, вы знаете, у них целая сеть покруче, чем интернет-сеть. Они знают все и всех, кто, у кого, где. И они быстрее нас находят. На самом деле тех, кто сбежал или находится в опасности. Потому что наши детки, которые у нас живут уже не первый год, не один год, они знают, насколько опасно бывает уйти из дома. Насколько это опасно. Конечно. Они рассказывают это тем, кто к нам приходит. Но вы же знаете, все мы наступаем на свои грабли.
Угу.
Вот. Находим, приходят дети, снова разговариваем. Можно я похвастаюсь? У нас детский дом, наш центр. Один из немногих центров по области, где количество самовольных уходов очень и очень низкий. Их нет. Их практически просто нет.
Я не удивлена почему-то.
Да, да. Это наша большая гордость. Мы к этому шли, мы к этому стремились. Мы изучали психологию детей, поведение детей. внимательно очень, ну, смотрели за тем, как детки приходят, в чем они нуждаются, чтобы, ну, максимально создать ту атмосферу, в которой ребенок все же будет расслабляться, а не еще больше напрягаться.
То есть у каждого ребенка есть телефон, вы говорите, что вы там на связи, если ребенок на первый урок.
Практически, да. Да. Практически
вы
у каждого.
У них есть изначально, или вы как-то снабжаете, то есть как-то кто-то приносит телефоны?
Иногда приносят родственники, иногда дети приходят со своими телефонами. В некоторых случаях дети просят у Деда Мороза телефон, либо на день рождения. Сейчас вот дети у нас работают. Они прикреплены к центру «Феникс», это городской центр, и центр их трудоустраивает. Они наводят порядок в городе. Вообще, мне кажется, что каждый ребенок должен пройти этап, когда он наводит порядок в городе и немного благоустраивает город. Для того, чтобы, наверное, отучиться бросать бумажки, знаете, разрушать мусорки для того, чтобы беречь свой город. Вот наши сейчас работают, и у некоторых детей уже в планах. Ко мне подошел вчера мой подопечный, говорит: «Вы сходите со мной выбрать телефон? Я в них плохо разбираюсь, помогите мне, пожалуйста. У меня будет зарплата, и я хочу себе нормальный телефон».
Здорово.
Вот так.
Какие же меры оказываются каждый день, чтобы дети чувствовали себя лучше, комфортнее, для того, чтобы как раз... То есть как вам удается, да, иными словами, вот этот самый низкий показатель по области держать?
Да, вот как я уже говорила, мы прямо изучали, занимались этим вопросом и даже обучали наших сотрудников, и время от времени это происходит, так скажем, с определенной периодичностью, каким образом с детьми, да, общаться с детьми, вырванными из дома или вышедшими из дома, так скажем, как с ними общаться так, чтобы им было комфортно, как создать дом. Здесь, наверное, нужно сказать о двух позициях. Во-первых, люди, которые работают, да, не работают, а служат, как я не единожды говорю, и для них это тоже дом. Поэтому всякие, знаете, такие штучечки уютные, комфортные, каждый день что-то придумывается. Новый пледик, новая какая-то игра, что-то постоянно происходит. Ну и при обучении, например, это личная инициатива каждого вот уже сотрудника что-то для своего дома приятное сделать. Допустим, у нас Наталья Борисовна есть, она просто суперландшафтный дизайнер. Всю придворовую, придомовую территорию она вместе с детьми создала, нарисовала, выиграли они грант все вместе. И у нас красиво, у нас красиво. Вот эти вот маленькие штучечки, фенечки, это все-все-все тащится в дом и все обустраивается, чтобы было уютно. Повара свою историю создают, чтобы было вкусно. Завхозы, да, люди, которые занимаются хозяйственной частью, они привлекают детей и просят о помощи, либо дети просят их о том, что им необходимо, да, эта связь. Другие специалисты всегда. Всегда спрашивают: ну как ты? Как твое настроение? Чем ты сегодня занимаешься? То есть это всегда-всегда, как будто бы мы вот, ну, родные-родные люди, наверное, это не как будто бы, а действительно родные люди. У нас есть традиция, мы обнимаемся при встрече. Мы за день с одним ребенком можем обняться несколько раз.
Здорово.
И это все помогает, потому что тепло должно, ну, создаваться нашими сердцами и нашими руками. И наши специалисты его создают, а дети, наверное, нас учат этому. Не мы их, наверное, они нас.
Классно. Спасибо, Елена Валерьевна. Сегодня у нас в гостях была Елена Валерьевна Милютина, психолог Центра помощи семье и детям города Полевской, кандидат психологических наук. Спасибо, Елена Валерьевна.
Спасибо вам. Приезжайте к нам в гости.
До свидания, уважаемые радиослушатели. Всего доброго.